Привет, Юля.
Привет, Ира.
Ну что, давай по чесноку?
А давай по чесноку.
Приезжаю домой, с этим ассорти огромным юхом смотрит такими глазами. Нафига так много? Ну как, здорово, а что-то так много, у нас какие-то планы особенные? Я говорю, нет. Юля купила, сказала, как она любит мужа. Я думаю, я не могу купить меньше, чтобы ты не подумал, что я тебя меньше люблю.
Теперь вы знаете, что любовь к мужьям, она измеряется количеством пахлавы.
Для тебя удивлением, что у тебя образованная, начитанная публика?
Нет, ну, это, понимаешь...
Потому что образованный, когда... начитанный человек любит Гарри Поттера.
Просто я его люблю, и я не думала, что такое огромное количество людей тоже его любит.
Всем привет, мы Ира и Юля. И мы болтаем на те темы, которые можно поднять только самой близкой подругой. Чаще всего мы встречаемся на наших кухнях, когда реальных, когда виртуальных. Но сегодня все будет по-другому. Оставайтесь и все узнаете.
Давай сначала представимся, чтобы знали who is who. Юля, это я. Я мама троих пацанов, а также стилист. И топлю за осознанное потребление, за составление гардеробов-конструкторов, где все вещи между собой сочетаются, чтобы вам всегда было что надеть.
Ира, это я. Я вожу экскурсии по Стокгольму, рассказываю о Швеции и Стокгольме в блоге, а также рассказываю про предпринимательство и соцсети и помогаю другим малым предпринимателям продвигать себя в соцсетях.
Ну что, дорогие, сегодня, как Ира уже сказала, будет новый формат. Мы с вами пойдем гулять по Стокгольму. И не где-то там, а отсылочка к прошлому эпизоду, мы пойдем в самый криминальный район.
Да.
Ради вас.
На нас
всё.
Наедут стокгольмчане, потому что мы выбрали лайтово криминальный.
И не ночью причем, да, вот сейчас.
Не ночью, не в коротких юбках, ну, короче, всякое такое, да. Нет, девочки, надо было идти, нам напишут, в самые какие-то ужасные дебри. Хотя на самом деле наша прогулка днем никак бы не поменялась, если бы это был бы какой-нибудь Ринкеби, да? Мы пойдем с вами на Мальвеген в Солентуне, район, который фигурирует во многих новостных сводках, даже романах криминальных, но в последние пару лет там чуть-чуть лучше картина становится. Поэтому, к сожалению, мы не можем сказать, что гуляли по самой криминальщине, извини, Юлька.
Но мы же не знаем, как пойдет. Может, мы придем, а там бдыщ, какая-нибудь разборка. Ну, надеемся, конечно, что такого не будет. Сейчас узнаем. Но пока мы не вышли, давайте я быстренько вам кое-что расскажу. Я очень давно не запускала курсы по гардеробу, последний был 9 месяцев назад. И сейчас я чувствую в себе энергию, желание и ресурс снова это сделать, поэтому приглашаю вас всех на закрытую презентацию моего нового курса. Я хочу сделать именно презентацию и рассказать, что там будет, чтобы пришли только вот мои люди, которым это максимально нужно сейчас. И, честно говоря, у меня корыстная цель. Я бы очень хотела расширить свою команду за счет учеников, и поэтому очень-очень надеюсь, что если вы хотите работать со мной и работать со стилем, вы впишетесь в презентацию и в последующем времени, если вам понравится, в сам курс. Мы там будем учиться быстро выбирать в магазине то, что нужно, составлять капсульный гардероб, сочетать цвета, принты гармонично и интересно. Ну и также лучше понимать свою фигуру и учиться вкусно ее упаковывать. Вот примерно так. Поэтому ссылка у нас будет в Инстаграме, а также под этим эпизодом на той платформе, где вы его слушаете. Просто оставляйте свои данные и ждите персонального приглашения от меня.
Ну что, Юлян, теперь мы на стиле, и все твои девчонки на стиле. Пойдем гулять.
Ну, пока что они не на стиле, но если пройдут курс, то будут.
Я думаю, они уже на стиле и будут еще на стиле, более на стиле.
Так, давай, надевай короткую юбку и пошли.
Я надеюсь, получится нормально. Понятия не имею, как это выйдет, потому что у меня есть немножко страх, что это будет немножко не связано. Но представьте, что вы просто с нами гуляете, дождь идет, странные панельки стокгольмские. Пошли. Ну вот, Юль, я иду по этому району и думаю, да, возможно, вечером здесь не самый прикольный район гулять, но это я сейчас думаю с высоты как бы моего возраста и сколько я прожила в Швеции. Если бы, когда я только приехала сюда, в Швецию, у меня была возможность здесь квартиру снять, без проблем. Я была бы рада, счастлива, приличный дом, близко до метро, вообще норм.
Да я бы тоже, потому что когда я переехала в Швецию, я жила сначала в Норталье, потом в Руслакснесбю, чуть поближе. Это, ну, на всякий случай поясню, что Норталье это час ехать, Руслакснесбю, ну, минут 40.
Да.
Потом я жила в Фитья.
О,
Это
это уже похожий
примерно
район.
такого же уровня криминала район. Потом в Тумба. То есть я жила очень далеко. Если бы мне
Да.
предложили здесь, сколько тут до города? 4 станции.
Да, а я жила же в Сольне, я жила в вашем Хагалюнде, в синих
Да.
домах. Там вообще близко пешком до города и
Нет, это
достаточно
правда.
криминальный
Ты же
район.
не знаешь, ты бы пришла сюда днем. Приличные домики, все симпатично. Где тут написано, что это улица фигурант главных криминальных романов Швеции?
Нигде. И самое
Нигде.
интересное, что я думаю, большинство людей, которые здесь живут, не сильно это чувствуют. Ну, кто-то, наверное, чувствует. Конечно, знаешь, неприкольно, когда ты знаешь, что на этой улице вечером гулять, наверное, неприятно.
А ты знаешь, мои свекры, они же, получается, всю жизнь жили в Ивало.
Точно, это в Оребру такой
В
район.
Оребру, да, такое полугетто. И когда они переехали в Стокгольм, это было несколько лет назад, они здесь жили года 2, наверное, в нашей старой квартире. И им не нравилось. Им не нравилось Сольно. Им не нравилось, что слишком далеко для, ну, вот этих магазинов всех
Арабских.
арабских, да. Мой свекр каждый день ездил в этот район, тусил тут.
Вот сюда, где мы гуляем.
Да. Тусил тут на рынке, покупал нормальные помидоры, а не вот это вот все
Вон, посмотри, как
пластиковое.
называется, кстати, о свекрах твоих из Сирии, как называется парикмахерский салон, мимо
Дамаск.
которого мы идем.
Дамаскус.
Дамаскус.
Да. Вот, то есть им было некомфортно вот эта вся вылизанность сольная, они привыкли жить вот так. И для них это совершенно ок. Они чувствуют себя здесь как дома. И в
Заметь, здесь
итоге
чисто,
они, да,
кстати.
абсолютно. И в итоге они же переехали обратно в Вивалу.
Там люди, которых они знают, там вот эта инфраструктура, там парикмахерский салон Дамаскус, допустим, да, аналог этого Дамаскуса. Мы сейчас с Юлей хотели пойти пообедать, посидим, поговорим и потом еще погуляем. И если в ресторане будет тихо, то, может, и из ресторана к вам немножечко выглянем. Ну вот, Юль, когда ты жила в Фите, вот в этом районе на юге Стокгольма, который считается как раз таким достаточно
Неблагополучным.
сегрегированным, неблагополучным, в котором повышен уровень криминала. Ты чувствовала небезопасно?
И да, и нет. С одной стороны, я когда ехала туда вечером домой после работы, а я тогда работала в Эпиану, то да, к концу леветки, это почти что в конце красной ветки, я чувствовала, что как-то, блин, я единственная блондинка остаюсь в вагоне. И как-то немножко, ну, не очень ощущение. Пару раз бывало, что ко мне кто-то привязывался возле станции, шел со мной рядом, начинал болтать. Но я никогда не чувствовала, что я в опасности. Это было такое, ну типа, а, слушай, а ты куда? А чё? А ты где? То все, пятое, десятое. То есть, как будто бы люди, с одной стороны, они даже были более открытые.
Я знаю,
Потому что
да, я
просто
знаю это
так в
ощущение.
метро с тобой никто болтать в Швеции не будет
А,
особо.
когда ты едешь в конце веток метро, то сменяется демография, это факт. И иммигрантов, конечно, становится больше. И многие думают, что почему-то, раз вот больше иммигрантов, то каким-то образом надо себя более опасно чувствовать, я не знаю. Но мы же иммигранты, мы
Да.
же никому зла не хотим.
Конечно.
Нет.
Они тоже просто едут домой. И тоже никому зла не хотят. То есть, конечно, может быть, я бы там не поперлась гулять в 12 ночи одна
С косяком в короткой юбке.
по темным подворотням этого района.
Это жаль, потому что я считаю, в любое время надо гулять в коротких юбках.
С
Да,
косяком в
проблемы
кармане,
есть,
да?
конечно, да.
Но это все равно было такое веселое время. Я тогда жила в коллектив. Это
Как коммуналка.
Ну, не то чтобы даже коммуналка, это
Не
была
питерская,
огромная
да.
квартира. Там было типа комнат 7. Может, даже больше, может, 8.
Коммуналка, Юля.
Это коммуналка называется?
Ну,
ты уверена?
Коммунальная комната, квартира, когда у каждого по комнате
это, есть. Эта квартира не была призвана быть вот для этого коллективного проживания. Это квартира для одной большой семьи.
Ага.
То есть это не понятно. В таком виде коммуналка. Но мы сделали ее коммуналкой, там кто-то выращивал помидоры на балконе, там была баня. Короче, было очень весело, но приватности никакой, потому что в любой момент тебе кто-то мог завалиться в комнату, типа, Юлян, пошли, мы тут это на кухне что-то готовим, а ты хотела посидеть спокойно, отдохнуть в тишине. М-м-м, тишины не было никогда, поэтому я там недолго прожила, но опыт очень классный. Поэтому, да, Фитя такое вот для меня. Знаковое место. И оно причем выглядит намного хуже, чем здесь. То есть там намного более мрачные дома и окружение.
Нам да, сюда. Да. Наш сюда? Ресторан. Ты голодная?
Очень голодная.
Пошли поедим, а потом продолжим. У них классные отзывы, я видела. Колумбийский ресторан.
Смотри, и народу Колумбиано. Много. Это ага. Хороший знак.
Короче, мы зашли, сели. И здесь тихо, ну, относительно, вам, наверное, будет шумновато относительно нашей студийной записи, но здесь много людей, достаточно тихо. Колумбийский такой ресторан, и, кажется, все друг друга знают, все обнимаются с официантами, и я не уверена, есть ли вообще меню. Ой, есть, есть. Юля, у них есть меню.
Отлично, потому что я запереживала, что сейчас нужно будет заказывать, типа, ну, мне как обычно.
А мы такие, а что как обычно в колумбийских ресторанах?
Да-да-да. Реально такая очень семейная атмосфера.
Я просто погуглила, у кого высокий рейтинг в Солентуне.
Угу.
А мы
ну, вот я думала, ты меня ведешь в какое-то проверенное место.
Нет, непроверенное место.
Ну, классно, сейчас
вы
проверим.
С нами
давайте проверим.
Проверять, да. Мы с Юлькой, да, две неопытные чики, которые привыкли к яйцам Бенедикт, блин, и авокадо тостом. И суши-роллом, и в таких местах я не чувствую себя out of my place, как бы, я не чувствую себя неуютно, я чувствую себя уютно, но я чувствую, что я не знаю, как себя вести в хорошем плане, я знаю, что здесь тебя посмеются только по-доброму и помогут, но я правда не знаю, как, что есть, тут все обнимаются с официантами, мне тоже с ней обняться или как?
Ну вот сейчас посмотрим. Я думаю, что импульс должен от нее исходить.
Но пока нас игнорируют.
Пока игнорируют, да. Меню не несут, не обнимаются.
Но обнялись
посмотрим.
С соседним столом.
Да, но ничего. Я вчера была на тренировке своих детей. Это какой-то вид борьбы. Я не знаю, какой-то джиу-джитсу, какой-то джитсу чего-то там. Джак обычно с ними ходит, но вчера мне нужно было пойти. И я примерно так же себя чувствовала там. Я зашла, и тренер мне такой: «Мама!» Называть меня «мама». Родителям нельзя оставаться на тренировке. Давайте, выходите. А я уже разделась, села там в раздевалке, телефон заряжаю, думаю, сейчас сториз запилю. Заходит этот тренер в белых одеждах. «Мама, выходите». Я ему говорю:
«Милфа, выходите».
Да. Я говорю: «Можно я останусь? Ну, пожалуйста, там холодно. Мне нужно телефон зарядить». Он такой: «Можно, но перейдите тогда хотя бы в женскую раздевалку».
А, ты, подожди, Юля, но тренер одетый был?
Да.
Окей.
Ну, я не знала, что там две раздевалки. Я пацанам помогла поменять одежду на спортивную, и я, все, они вышли туда, я осталась, оказывается, две. Потом он приходит ко мне и говорит: «Мама, вам нужно купить специальную форму для своих детей. Они должны быть, ну, там, костюмы такие, типа, как карате. А, еще, если вы хотите смотреть, вы должны стоять здесь, за бортиком». Короче, я себя чувствовала супер out of place. Как будто я не понимаю, что происходит, как мне себя вести, с кем мне говорить, не говорить, где сидеть можно, где сидеть нельзя. Ну, короче, это было супер awkward, но в итоге, ну, хороший дядька, но просто он как-то не ввел меня в курс дела. Тренировка была прикольная, мне понравилась. Они там прям кидали друг друга, боролись.
Это примерно как с Дусиной верховой ездой. Первые уроки поехал Юхан с ней, потому что я не могла. Но сейчас я так уже сделала расписание, освободила, что всегда я буду с ней ходить, потому что у Юхана аллергия на лошадей. Он и до этого это знал, но удостоверился, когда сходил с Дусей первые два раза. Но я пришла третий раз, и мне говорят: «Ну, чисти копыта от дерьма у этого огромного животного, да? Ага. Да? Чисти копыта». Потому что родители там делают все вместе с детьми. Это не то, что ты ребенка оставляешь. Ага. Я не знаю, может, есть и другие школы, где ты прям сдаешь ребенка, но здесь у нас маленькая конюшня, такая, ты приходишь за полчаса до урока и сначала чистишь лошадку, а потом уже твой ребенок на ней катается. Ребенок тоже может чистить лошадку, и она делает вид, что делает, но она не достает до холки, она не может лошадь поднять снизу. Ну, в смысле, нужно же копыта поднять сначала, поговорить с лошадкой. Вот я тоже стояла такая, бляха-муха. Я стою, и на меня эти лошади все смотрят, и они какать начинают. Я думаю, мне сначала это все чистить надо. Хорошо, кстати, что нас никто, наверное, не понимает в этом ресторане, потому что они прикольно. Мы тут про навоз под копытами, а людям выносят вкусные блюда. Короче, вообще...
А меню нам до сих пор не дали.
Да, и я, главное, не знаю вообще. Я никогда не была в конюшнях. Я никогда не общалась с лошадками. Я не знаю, как это работает.
Ира, вообще, как это произошло? Твоя дочка занимается балетом и верховой ездой.
А еще у нее все штаны розовые.
Ты еще мне скажи, что она, например, на пианино начала играть.
Нет, она в футбол играет. Как
футбол? Ну тоже, как? Вот как?
Ну, я тебе скажу балетом как. Все легко. Мама, а ты знаешь, что Инес, Исабель, Улия ходят на балет? Мне тоже надо. Все просто.
О, так, вынесли рыбку какую-то.
Огромную
я
рыбу.
Я вот ее
просто...
хочу.
Да
я
ладно,
хочу
как
ее.
Это есть, Ира?
Юля, ее надо... Ой, я ее буду есть. С большим удовольствием.
Хорошо, я хочу что-то, что уже нарезано и выпотрошенное.
Я думаю, что-то у них здесь есть. За соседний стол принесли две большие какие-то
причем супер быстро как-то принесли, да? То есть они же зашли одновременно с нами, им уже еду принесли, нам еще не дали даже меню. Короче, Юля самая голодная.
Я думаю, потому что мы сидим и болтаем. Давай перестанем, может, дадут.
Нет, она мне сказала что-то там умпоко. Ну, наверное, подождите.
Умпоко, она умпоко, сказала. Наверное, все, что-то. Все, умпоко, я понимаю.
У меня вчера был очень тяжелый день. Я сдавала зимнее вождение.
Я видела в сторис.
Да. И при том, я была совершенно опять к этому не подготовлена. Почему они не говорят, что там будет?
Мне страшно было, я помню.
Мне было
это.
Страшно. И я, во-первых, удивилась, что меня попросили его сдать сейчас. Я думала, что нужно дождаться снега. И я провела в сторис опрос. Люди все, большинство людей, 70%, тоже так думали. Оказывается, зимнее вождение нужно сдавать в Швеции на специальных машинах, которые оснащены, ну, то есть машина обычная, но она оснащена еще 4 колесами. То есть напротив каждого колеса машины еще маленькое колесо. И такой как бы каркас, на который машина прикреплена. И она, когда едет, эти маленькие колеса приподнимают ее над асфальтом так, чтобы немножечко терялся контакт. То есть имитируют гололед.
Я не так сдавала, кстати.
Нет,
я тоже
так.
Летом сдавала. Нас катали по линолеумному полигону, поливая его водой. То есть нас катали по мокрому.
Может, раньше было так, может, это какое-то нововведение, не знаю. Ну, короче, задание было, ну, сначала тормозить на этом гололеде, и нам демонстрировали, насколько длиннее тормозной путь по сравнению с обычными колесами. И потом нужно было маневром объехать лося. Ну, то есть лось был, конечно, тоже как бы
пластиковый,
ну, не настоящий. То есть там были просто такие препятствия небольшие на дороге, оранжевые. Не так, что прямо, знаешь, бутафорский лось.
У нас он был плоский, но выглядел как лось.
Прикол.
И он выскакивал из-под земли на нас.
Он прям выскакивал?
Да, там такие щели в дороге были, да. И он прям поднимался. Так, это пластик, ты если по нему проезжаешь, с ним ничего не случается,
да, вот,
он просто
вот.
Ложится.
Это более, да, как-то даже интерактивно, потому что ты едешь, и тут инструктор тебе говорит... «Давай!» Или там типа «Сейчас!»
А инструктор с тобой
нужно...
сидел?
Инструктор
или по
рации? Один в машине. И ты в машине, ну то есть с ним и еще с двумя. То есть вас трое учеников и один инструктор. И у нас там был парень, который жил в Ливане из учеников. Он просто менял права на шведские. И водил там в горах. Вот он был профи. Он реально мне показал, что возможно, возможно водить в таких условиях, которые они нам имитировали, потому что у меня очень долго не получалось, у меня получилось, ну, типа, на 20 километров в час. На 40 меня там занесло, унесло, на 30 тоже. Ну, как бы зачет я получила, но мне было очень неприятное чувство опять потом, потому что они показывали опять эти аварии, показывали, короче, видео из российских камер наблюдения в машинах.
О, это классика, эти, да, дашки.
Я очень удивилась.
Да, все эти трехколесные. Ой, нам, кажется, еду принесли.
Нет, это Ирин Манго коктейль.
О, вау.
Это Лулу?
Угу. Попробуй, дочь. Это какой-то фрукт. Что такое Лулу?
Слушай, мне кажется, это... О,
на.
Я
сейчас
знаю.
Скажу.
Он
сейчас
такой
скажу.
Кругленький, белый.
Зеленый.
Нет, он белый.
У нас в Израиле под окном класса такое росло.
Ладно, загуглим потом, что за лулу, потому что я представляю, что это такое с корсточкой внутри белый. Очень такой, как немножко мягкий, слизкий, холодный.
Ой, интересно. Ребят, кто на испанском говорит, а еще лучше на южноамериканском варианте, да. Испанского, лулу.
Короче, да, я так сильно запарилась смотреть на эти кровавые аварии, потом сбивать лосей, что я пришла, и просто вечером я упала без сил. А еще у моей сестры день рождения было. В общем, да, сегодня я хочу есть и много. Несите мне все, что здесь.
У нас план такой. Сейчас поесть тут, значит, я какую-то большую рыбу заказала. Юля себе непонятно что заказала, она просто заказала.
Я поверила официантке. Я всегда спрашиваю, что вы рекомендуете? Я когда это озвучила, свою стратегию, мне кто-то прокомментировал, что ну они же тебе втюхнут то, что им нужно продать сегодня. Не знаю, я им доверяю, мне кажется.
Нет, они, кажется, что, они же не идиоты. Нет, если место с хорошими отзывами, мы же плохой отзыв оставим, мы что, да, дураки, что ли? Нет, я думаю, какое-то место, возможно, так делает, но мы стараемся туда не ходить. Если нам сегодня так сделают, мы больше сюда не придем.
Ну, конечно.
И мы такую антирекламу сейчас им в подкасте сделаем.
Потому что они думают, ах, эти две все равно сюда не придут, они залетные.
Да они, нет, видят, нет, они видят, во-первых, что мы снимаем.
Я шучу, они симпатичные.
Нет, я доверяю в этом плане, да, людям. Я обычно спрашиваю, что тебе нравится больше всего? Вот официантки, что вы обычно едите? Что людям больше всего нравится? Если мне втюхнут что-то, что им надо продать, ну, они потеряют клиента, да.
Конечно, да.
Я хотела про вождение кое-что сказать. Ну. Зачет на таком получаешь за то, что ты стараешься. Риск 2, это так называется вот это вождение на льду. Оно не для того, чтобы у тебя получилось не сбить лося. Оно для того, чтобы ты поняла, как это ощущается в машине, которую заносит.
Да.
И чтобы ты просто поняла, насколько у тебя нету контроля над машиной. И чтобы ты вот в обычной ситуации, ты бы ехала на 40 километров, написано 40, например, на этой улице, а ты чувствуешь, что скользко. Ты переходишь на 20, просто потому что ты чувствуешь, что скользко. И пофигу, что написано, что 40, и пофигу, что за тобой уже люди сигналят. Вот для этого, для какого-то взросления это делается, не для того, чтобы ты умела не врезаться в лося на гололёде, это никто не сможет. Это с опытом, возможно, придет. Например, я думаю, если у нас на гололёде выйдет лось, то Юхан скорее от него увернется, чем я, потому что, да. Надо, кстати, метить в попу лосю всегда, потому что за тот момент...
Вот это что-то новенькое.
Да, надо... Ну, желательно, тут по ситуации, но в попу часто, потому что он, скорее всего, уже успеет пройти.
Вот у нас все с лосями связано. Во время пандемии нам рекомендовали находиться друг от друга на расстоянии лося. И вот в вождении тоже вот везде лоси фигурируют. Ну, потому что Швеция.
Хочешь страшную историю про гололед расскажу?
Обязательно. Там все умрут?
Нет, все выжили, потому что я там была.
А, ну давай, давай.
Короче, в Вермланде, на севере Вермланда, есть такой высокий холм. Он называется Тоссебери-Клеттен. Это, во-первых, высокий холм, оттуда очень красивый вид. Там такая башня наверху деревянная, кафе очень вкусно. И там самая крутая дорога в Эрланде подниматься на этот холм, потому что она не кругом идет, она прямо идет практически наверх. И мы решили туда поехать зимой посмотреть, к дрон погонять. Мы не учли, что у нас двухколесный привод у машины, у старой машины, у новой четырехколесной. Поехали с родителями, а у них четырехколесный. Четыре колеса лучше цепляются за дорогу, чем два колеса. И мы начинаем ехать, едем-едем, аккуратненько, он все там выворачивает. А чем больше скорость, тем меньше у тебя контакт с дорогой. И в какой-то момент понимаем, что мы не вывозим, мы начинаем катиться вниз. Мы вчетвером с нашей семьей начинаем катиться вниз. Медленно Юхан что-то там пытается притормаживать, но мы не берем этот холм, и мы просто катимся, блин, задом, по гололеду, вниз. За нами папа, но он в метрах 50. И он не понимает, что происходит. Он нам звонит, а мы тормозим и понимаем, что контроля очень мало. Только тормоз или не тормоз. Мы говорим, мы не контролируем машину, мы, кажется, катимся вниз. Поэтому постарайся встать где-то сбоку дороги, дай нам проехать. И Юхан как-то умудрился все-таки, там было такое место, где, знаешь, Мёртесплац, то есть когда дорога чуть-чуть расширяется, чтобы можно было встречную машину пропустить, потому что на таких деревенских дорогах часто нету места разминуться, только вот такие утолщения сбоку, чтобы можно было разминуться, да, вот, и он в такую, этот самый, он смог заехать попой. Ну и все нормально, а дальше уже просто развернуться и вниз носом съезжать. Но это было неприкольно, вот эти вот полминуты, пока мы стоим на тормозе и понимаем, что мы по чуть-чуть съезжаем вниз. А если мы отпустим тормоз, то мы поедем вниз. И мы стоим задом. И вот как? Ну, слава богу, он был за рулем, я думаю, я бы тоже справилась в результате. То есть самое худшее, что произошло, мы бы медленно на тормозах катились бы вниз. Ну, то есть заехали бы в кювет, в сугроб. То есть я не думаю, чтобы это было хуже, чем это, но неприятно было бы. Видишь, я такая, сначала успокоила, потом напугала.
Да, да. Ну, одним словом, я двигаюсь к своим правам медленно, но верно. С одной стороны, я понимаю, зачем они вот это все показывают. Вот эти, мы смотрели вчера огромную аварию в России на трассе, там 15 машин столкнулось. И прямо вот из той камеры машины, то есть видно, как машина столкнулась с машиной впереди, потом в нее еще сзади въехали. И потом нам учитель говорит: знаете, там была одна машина, которая сделала все правильно. И показал нам все еще раз, и там одна машина ехала по самому краю дороги, типа на скорости а-ля 10 км в час. Он говорит: вот так вам надо делать в такую погоду, потому что в Швеции такая погода в прошлом году была 15 раз. Запомните, мы такие: ага, да, окей, все, мы поняли. То есть смысл обучения в этом.
Да, чтобы напугать, чтобы вы ехали просто медленно, всегда медленнее. Ну, реально, разница от того, насколько вред может нанесен быть твоей машине, тебе и человеку, или машине впереди, от того, с какой скоростью ты едешь, он огромный. Хотя ты едешь, может, с 30 или с 35. Вот знаешь, около школ часто 30 километров ограничение по скорости. И, по-моему, если у тебя 36 или 35, у тебя уже
тормозной путь длиннее.
Тормозной путь длиннее, но если тебя ловят на 35, на тридцатке, то это уже превышение в 10% и больше. А если там на 40 едешь, то могут и права отобрать. Вроде я еду 40, это медленно, ты контролируешь полностью машину. Но нет. Там разница в метрах. И вот это очень интересно.
Одним словом, в Швеции тебя учат, когда ты ходишь в автошколу, планировать свое вождение все время. Они на это сильно смотрят.
Да, да,
ты должен
это часть,
думать об этом.
Это часть теста. Должен планировать.
Вот, учусь планировать, дорогие мои. Кто бы мог подумать?
Кстати, про права. Мне сегодня написала наша слушательница Алена. Я давно за ней слежу, кстати. Я знаю, что она дизайнер. И она сдала на права. По моему примеру. То есть я вдохновила ее начать этот процесс снова, потому что она уже пыталась 10 лет назад в России, и ей попадались какие-то дебильные инструктора, ее валили на экзамене, и в целом сформировался какой-то дикий страх этого всего процесса. И вот, она пошла и сдала раньше меня! Я еще даже не сдала, а она уже сдала, представляешь?
Но она-то уже училась ездить лет назад.
Да, я-то вообще ни разу не сидела с той стороны. Короче, я супер счастлива.
Юля, сдают все в результате. Даже Астрид Лингрен сдала.
В смысле, даже?
Даже, Юля. У нее отсутствовала абсолютно извилина, отвечающая за права. Абсолютно. Она какое-то бесконечное количество уроков взяла. Для совсем новеньких ребят, я же гид по Стокгольму, у меня поговорить с подружкой за чашкой чая про Астрид Лингрен, писательницу шведскую, которую Карлсона написала, это как нечего делать. Она никак не могла сдать на права. Несколько раз заваливала экзамен. Какое-то бесконечное число уроков. И в результате, после очередного завала, инструктор ей говорит: госпожа Линдгрен, я никак не могу поставить зачет на ваше вождение. Скажите, а зачем вам вообще эти права? На тот момент, кстати, Астрид уже было к 50 годам, она была известной писательницей. Если ей нужно было куда-то поехать, у нее спокойно был водитель и машина от издательства. Но она хотела сдать на права, и она отвечает, говорит: знаете что?
Ну?
Юлька, внимание, это для тебя рассказ, потому что очень похоже на твое мироощущение. Она, прикинь, что сказала? Она сказала: я хочу сдать на права, чтобы в случае войны, это 50-е годы, холодная война, чтобы в случае войны иметь возможность посадить детей, внуков в машину и просто увезти их.
Это реально моя мотивация. Я же рассказывала это в подкасте или только в сторис, я вот уже не помню.
Я тебе только сейчас быстренько скажу, что инструктор ей ответил: госпожа Линдгрен, ваше вождение опаснее для ваших внуков, чем любая война.
Ой, надеюсь, что это не мой случай, капец. Я же тоже решила, что буду сдавать после того, как мне написала читательница из Украины, что когда началась война, она посадила всех детей в машину и быстро уехала, потому что ее мужа как раз не было дома, он был в командировке где-то. И я почему-то так ярко это представила, что подумала: нет, все, мне нужны права. Мы сейчас живем в таком мире, что никогда не знаю, что произойдет. И сейчас, честно говоря, я, конечно, не сдала еще, но я могу засунуть своих детей в машину и повезти их. Медленно, осторожно, но я уже доеду. Если месяц назад я еще не могла доехать, потому что не умела ездить задом даже, то сейчас я уже могу.
Кстати, я надеюсь, что ты будешь водить дольше и радостнее, чем Астрид Лингрен, потому что она сидела за рулем только два раза в жизни.
Да ладно.
Один из них она въехала то ли в столб, то ли в стог, не помню, и больше никогда не садилась за руль. И называла свои права самым дорогим удостоверением личности во всем мире.
Прикол. Ну, я тоже надеюсь, конечно, что у меня лучше с этим делом пойдет.
Не переключайте будешь канал, ко мне приезжать. Как говорится. Да, это тоже у меня мотивация. Я несколько раз думала, что как было бы круто вот сейчас выходные, вроде планов нет. Сейчас бы села, детей покидала, поехали бы к Ире, они бы у вас там поиграли, мы бы попили кофе на веранде.
Да господи, Юля, просто в Икею съездить, или в Аутлет, или просто погулять за грибами. Это, ну, это свобода. Вот сейчас, сейчас сдаешь, будет прикольно.
Да. Давайте, болейте за меня.
Ну что, как вы уже заметили, мы обратно в наших кухнях, в нашей студии. Мы думали, мы чуть дольше будем гулять, но начался дождь. Такой сильный, что уже неприкольно стало.
Да, мы несколько раз погуляли туда-сюда под крышами, которые нашли, и подумали, что надо все-таки закругляться, потому что уже прогулка получается слишком мокрой, но тем не менее она была очень красочной.
Вообще, да, вместо того, чтобы сесть нормально, записать в сухую, на кухне, mm-hmm. мы попёрлись в какой-то криминальный район, ну, не криминальный.
Я поехала на такси район. Даже, потому да. что я не знала, куда идти.
Какие-то панелечки гулять пошли в дождь, короче, жесть. Но я хочу вам кое-что сказать. И у меня есть для тебя рассказ, Юля. Сейчас будешь
да
смеяться.
Да ладно, он круче, чем Астрид Лингрен и её права.
Да вообще лучше намного, Вау. Потому что... Юля и я, мы любим одну и ту же пекарню с пахлавой, независимо друг от друга. Она любит из-за того, что муж сириец, он в курсе, где вкусная пахлава, а я люблю, потому что я израильтянка и тоже в курсе, где вкусная пахлава, но мы не сговаривались. То есть мы знаем, что вот в Солентуне есть классная пекарня. И я, кстати, снимала влог до того, как мы гуляли с Юлей, и зашла в эту пекарню, поэтому пекарня будет в моем видео на YouTube. Итак, мы пошли в эту пекарню, когда уже начался дождь, мы уже записали то, что хотели относительно, и пошли покупать угу. пахлаву, да. ну, нашим мужьям. Ну, или я себе, Юля, тебе и мужу. Ты купил этот поднос с разными сортами, ассорти такой большой, который не в один рот и в два рта не влезет. И что-то ты такое сказала, что пусть увидит, как я его люблю, что-то такое.
Угу.
Помнишь?
Я... Не помню, что именно сказала, но да, посыл у меня был такой, что он приедет домой и увидит, что его жена подождю таскалась в гетто-район, в эту пекарню за его пахлавой. Ну, ё-моё, я же буду лучшей женой в мире в тот день.
Вот, я думала купить что-нибудь маленькое, там 6-10 кусочков, но Юля купила это ассорти, я такая, а мне тоже. Приезжаю домой с этим ассорти огромным, Юхан смотрит такими глазами, нафига так много, ну как здорово, а что-то а так много, у нас какие-то планы особенные, я говорю, нет. Юля купила, сказала, как она любит мужа, я думаю, я не могу купить меньше, чтобы ты не подумал, что я тебя меньше люблю.
Теперь вы знаете, что любовь к мужьям, она измеряется количеством пахлавы.
Капец, ну реально, ты купила большую, так я не могу меньше, а то что это такое-то?
Да-да-да.
И купила точно такую же, это прикольно было, да.
Он был рад, но сказал, что еще есть классная пахлава в Тенсте.
Ну, уверена, в Тенсте все вкусно.
Да, туда в следующий раз поедем.
Я когда гуляю по таким районам, у меня нету какого-то некомфорта, потому что это мое детство. У меня полностью отсутствует ощущение, что ой... Как-то здесь я не в кассу. Хотя я уже давно не живу в таких районах. Хотя раньше жила, кстати. Это чувство, это мои пенаты. Это мои худс.
Угу.
Мои московские районы все так выглядели. Это еще хорошо. И главное, мы их ходили, гуляли. И ты видишь, что достаточно благоустройство абсолютно нормальное, как у многих совершенно обычных районов. Но главное, что я реально вспоминаю детство. Вот эти одинаковые окна, многоэтажки.
Угу.
Люди идут с пакетами домой, с работы. У меня только теплые чувства в таких районах возникают.
Окей, потому что это не совсем мои худс. Я росла в Пярну, у нас было два дома напротив друг друга, пятиэтажных. Это вот весь наш район был. Ну и в деревне там, сама понимаешь, никаких панелек. Но потом, когда я переехала в Таллин, и мы жили в Ластаме, это такой тоже довольно серый панельный район, вот там для меня... Скорее пошел вайб моей юности, когда ты ходишь и просто счастлив, что у тебя есть какая-то квартира. Даже в этом районе, где все дома выглядят, как будто они под копирку, но вот где-то там светится твое окно, тебя там ждут твои подруги. Мы снимали квартиру с подружками. И от этого оно все такое родное. А, и в студенчестве в Стокгольме я тоже жила в Кунгсхамре, но там тоже все дома одинаковые. Короче, у меня был такой, скорее, вайб студенчества в этом всем.
Мне чего единственное, что не хватало, какие-то в этих районах приличные клумбы и красивые детские площадки. А где наши вот эти железки? У вас были железки во дворе?
Конечно. Я когда ездила в Пярну прошлым летом, там во дворе стоит вот та самая железная лазилка, на которой мы все детство качались вверх ногами. И мама кричала:
ржавая,
«Осторожно!»
Колючая.
Да, ржавая. «Осторожно, там ржавчина, все штаны запачкаешь».
У нас, очень хорошо помню, Шипиловский проезд, дом 63, кто знает, это длиннющая штука на юге Москвы. У меня был 11-й подъезд, и там до сих пор напротив площадка. Ну, там что-то более приличное сегодня уже. Но когда мое детство в 80-е, 90-е там проходило, и вплоть до совсем недавно, там стояли старые качели, по-моему, частично они до сих пор стоят. Я помню, у нас еще были маленькие качели, которые упали, прям совсем, ну вот просто упали. И они продолжали там лежать, и мы их использовали уже для других целей. Там можно было залезать с них, прыгать, балансировать, прыгать с них на забор, например, понимаешь? Угу. Вдруг простые качели приобрели совершенно новую форму. И да, они были какие-то рваные железки там были. Я несколько раз упала, могла себя проткнуть насквозь. Это жутко опасно, на самом деле. Но почему-то мы все выживали в этих. Ну, наверное, не все. У нас во дворе не было серьезных страшных случаев с детьми.
У нас тоже не было, но чем мы занимались, пока родителей не было? Мама, не слушай. Мы ходили на карьер купаться. Мы прыгали по гаражам. Мы прыгали по стройке, по сваям прямо. И ничего, как бы, тьфу-тьфу-тьфу, конечно же. Но вот это было все мое детство.
У меня немножко... У меня почему-то мы не прыгали по гаражам.
А зря, знаешь, как весело.
Гаражи. Представляю.
Еще так тепленько, так крыша ржавенькая, на солнце нагрелась.
Я больше помню, как мы на корт ходили теннисный. Вот у нас что построилось в 90-е годы из классного? Это теннисный корт. Там какое-то сообщество было, и... Мы, девчонки, там нам было 12-13 лет, нам казалось, что мы уже прям девушки такие, ходили смотреть, как пацаны постарше играют в теннис. Это прямо у дома было, недалеко. Но из окна нашей квартиры было не видно. То есть такая взрослая тема была, понимаешь, пойти на пацанов посмотреть, как они там. Мы сидели, хихикали там, да, вообще тема. Но надо было всегда домой вернуться вовремя к Элене, ребята.
Да. Николя, Николя, Этьен, Кри-Кри. Себастьен еще потом там появился.
А, Себастьен, точно. Слушай, знаешь, что я хотела тебе сказать про Елену, ребята?
Ну?
Что меня Джоан, помнишь, ага, которая да. третья девчонка, она научила еще в детстве, что, ну, есть какие-то правила одежды, а можно еще одевать то, что хочешь. Правда, конечно, это было не то, что хочешь. У нее тоже, я уверена, был продуманный образ. Но он был не такой выверенный, как у Элен или у второй девчонки какая темненькая,
Кати.
Которая... Кати.
Господи, как я это все помню. Почему она лежит в моей голове?
Я не знаю, почему это лежит в твоей голове. Кто помнит, Элен, она была такая вся собранная.
French style.
Такая прям стайлиш. Кати, она была более романтик. И была Джоанна такая... пофигистка,
скажем
так. Она такая немножко раздолбайка, хипстер такая была. У нее все время были какие-то сарафаны и большие страшные кроссовки. И я помню, а что, так можно было? Нам-то говорили в детстве, что платье, значит, лодочки.
Угу.
Вариантов да. не было. Сегодня весь мир вообще не парится. Кроссовки, все Баленсиаги, все выпускают эти огромные страшные кроссовки. Уже 100 лет они модные. Вот. Но я помню, как это казалось. А что, так можно было?
Да, вообще можно по-всякому. Можно вообще как угодно. Для меня самым большим освобождением в понимании, как составлять гардероб, было именно это. Что все что угодно можно. И поэтому я когда провожу, например, эфиры в Инстаграме, мне задают вопросы. А с чем носить? Например, брюки с защипами. С чем носить юбку миди? С чем носить пуховик? И какую подобрать к нему обувь? И мне хочется сказать, девчонки, да блин, с чем угодно. Главное, чтобы оно сочеталось по цвету и по стилю. То есть нет такого конкретного ответа. Вот только с этим. И мне так хочется, чтобы вот у всех... Реально у всех открылись глаза на то, что стиль — это реально то, что ты хочешь. И нет каких-то там неписанных правил. Главное, чтобы у тебя был какой-то путеводитель в начале, который позволит тебе начать экспериментировать. И вот мои курсы, они и есть такой путеводитель, где я говорю: так, девчонки, сейчас делаем так, практикуемся так. Вы получите на выходе вот это. Весь гардероб будет сочетаться. А потом вы уже поймете, что можно делать абсолютно, что вашей душе угодно, и оно будет классно, когда уже немножко глаз наметается и рука тоже. Вот как-то так, поэтому Джоанна уже тогда была молодец.
Прям пересмотреть, что ли, хочется.
Слушай, мне очень тяжело сейчас пересматривать старые сериалы, знаешь почему? Потому что там очень часто все проблемы, они построены на том, что люди не умеют друг с другом говорить.
Да, кстати, в современных сериалах получше с этим стало.
Да, и я думаю, господи, вот просто скажи ему сейчас, что ты ему не позвонила не потому, что ты ему изменила, а потому что ты, я не знаю, там маме своей помогала, а не стой там, блин, не мямли. Короче, я когда это все смотрю, у меня такое рука-лицо, поэтому мне немножко как-то стало тяжело, кроме друзей. Друзей я могу смотреть в любое время. Ой, можно, пожалуйста, еще кое-что скажу быстро-быстро, пока мы не закончили? Мне уже самой бежать надо.
Ну что, ребят, разрешим Юле сказать что-то? С барского плеча,
с барского,
Юлян, давай, валяй.
А я просто про друзей сказала и вспомнила, что у меня сейчас капец какой крутой творческий эксперимент в телеге. Мой канал Юля Бандок Стайл. Я там пишу сериал. Идея в том, что я проблемы с гардеробом разбираю на примерах персонажей. И персонажи у меня там — это как бы альтернативная вселенная. Девчонки из «Друзей» — там будут Рэйчел, Моника, Фиби. Девчонки из «Секса в большом городе» — Кэрри вот должна появиться в следующем эпизоде. Там же сверху я еще хочу закинуть Гермиону или Нед из «Отчаянных домохозяек». Короче, это так прикольно, мне так это нравится, поэтому приходите, пожалуйста, читать.
А Гермиону из «Гарри Поттера»?
Да. Ну, это не сериал, конечно же, да, но я когда проводила опрос, я узнала, что очень мои многие читательницы любят «Гарри Поттера». Для меня это было большим удивлением.
Для тебя удивлением, что у тебя образованная, начитанная публика?
Нет. Ну, это, понимаешь...
Потому что образованный, начитанный человек любит «Гарри Поттера».
Я просто... Я его люблю, и я не думала, что такое огромное количество людей тоже его любит. Ну, типа, 80% мне где-то написали, что они любят «Гарри Поттера». Причем что я не спрашивала. А вы любите «Гарри Поттера»?
Юля, это самая лучшая лакмусовая бумажка адекватности аудитории.
Теперь я знаю, прикинь.
Господи, какая у тебя крутая аудитория. Я не думаю, что у меня в блоге все тоже так скажут. Многие, да, безусловно. И можно не любить «Гарри Поттера» и быть прекрасным человеком.
Я сейчас, кстати,
наверное,
читаю
можно.
«Гарри Поттера» детям, упрощая там все. Вот вчера дочитали, как там Вольдеморт пил кровь единорога в лесу. И Гоша закричал, чтобы я перестала читать, и закрыл лицо одеялом.
Это пятая часть.
Первая часть.
Нет,
первая. Мы еще только на первой. Джак считает, что рано, а я считаю, что пускай читают сейчас. Я упрощаю все и сложные слова пропускаю.
Нам сложно было читать «Гарри Поттера». Мы слушали его на шведском, не читали. Сложно, потому что очень много описаний долгих. Моим тяжеловато, поэтому мы посмотрели.
Короче. Читаем «Гарри Поттера»,
да.
Гуляем по панелькам, едим пахлаву и приходим к нам в Инстаграм и комментируем последний пост, то есть этот эпизод. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку, а также приходите ко мне в Инстаграм, Юлия, нижнее подчеркивание Бандок.
И ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание Ира, и в наши YouTube-каналы, ребят.
Обязательно. Все ссылки у нас будут в описании. Ждем всех.
И большое спасибо всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Вы наши герои.
Всем пока.
Всем пока.